Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Продолжаем разговор о покаянии. В прошлый раз я закончил на интригующем сюжете о том, почему покаяние так мучительно, так долго длится и подчас, как кажется, невозможно для отдельного христианина, потому что, глядя назад, спустя десятилетия, проведенные в церкви, он констатирует, что даже если он улучшился в каких-то глобальных вещах, особенно если он пришел в церковь от грубых страстей, то какие-то вещи, которые мучили его в самом начале пути, продолжают мучить его и по сей день, несмотря на то, что он был честен, скрупулезен, в том числе и в признании этой своей недостаточности на исповеди. И священник ему помогал, как мог. Он читал нужные книги. Вот, он пытался действительно что-то делать, может быть, аскетические усилия какие-то употребляя. Ну вот, скажем, как осуждал, так осуждает. Как раздражался, так и раздражается. Ну, есть, конечно, и другие вещи, которые с таким же трудом преодолеваются, как и, в общем-то, вот эти всем известные страсти. Я предложил вам аналогию, которая поясняет, почему покаяние затруднительно, почему это процесс, преследующий нас, в общем-то, на протяжении всего нашего времяпрепровождения на дворах Господних. Покаяние — это процесс, который не может закончиться. Отчасти почему? Потому что даже хорошо кающийся, то есть меняющийся человек, все время видит в себе при приближении к Богу новые страсти, новую недостаточность, и на нее восстает, и плачет, что он не может быть лучше. А с другой стороны, те, кто никуда не движется, но при этом очень горюет, что этого продвижения нет, они могут из этой аналогии понять, почему это происходит. Так вот, аналогия связана с тем, что человек не может отказаться от своей страсти по одной простой причине. Она доставляет ему радость. И вырвать ее, и значит, не дать возможности греху зацепиться за тот крюк, да, за ту скобу, которая существует в нашей душе, это значит, во-первых, причинить себе колоссальную боль, во-вторых, предложить нечто взамен. Ну, вы скажете, а когда мы отказываемся от страсти, мы же предлагаем, чтобы на место этой страсти в нас вошел Бог, Царство Небесное, святая жизнь. Но оказывается, что это многим из нас не доставляет той радости. Ну, я не беру пасхальную ночь, вот, или первое причастие, или, не знаю, особую радость от совершенного искренне, да, а не эгоистично совершенного доброго дела. Вот. Я даже бы сказал так, что сильные религиозные переживания, они очень редки в нашей жизни. Вот. А наоборот, уныние, тоска по поводу несовершенства личного, оно встречается у нас достаточно часто и большую часть времени занимает. Так вот, если продолжить эту аналогию, то я бы сказал так, что опыт вырывания из себя греха, делания поверхности ровной, вот, он есть. Он ближе, как я уже говорил, чем нам кажется, и он связан с темой любви. Вот я привел этот пример. Сложная ситуация, в которой оказывается семья, которая копит деньги на улучшение своего материального положения и уже почти готова совершить действие радостное, счастливое. И в этот момент приходит кто-то из родственников, ну, допустим, сестра мужа, и говорит о том, что ей нужна солидная сумма денег. Вот. Для чего? Ты знаешь, у моего сына, твоего племянника отказала почка. Вот. Срочно нужна трансплантация. Это стоит столько-то. Или там, скажем, кто-то попал в аварию. Или там, опять-таки, кто-то из престарелых родственников тоже нуждается в дорогостоящей операции. Ну, мало ли. Во всяком случае, денег никогда не бывает много. Вот. И они приходят к вам по одной простой причине. Они знают, что эти деньги у вас есть. Вы же ни от кого не скрывали, что много работаете, что хотите улучшить свое положение. И вот здесь развитие ситуации идет по двум сценариям. Первый сценарий — это сценарий любви. Почему? Вы любите свою сестру. И этот племянник вам как сын. Она еще не докончила своего рассказа, вы уже полезли, не знаю, к заветной коробочке доставать эти деньги. Почему? Потому что вы понимаете, что никакая квартира, никакие улучшенные условия, да, не заменят вам этого человека. Почему? Да потому что мы не существуем сами по себе. И когда кто-то из нас умирает, вместе с ним возникают тысячи, сотни тысяч оборванных связей. Вот. Если хотите, мы доставляем своей смертью гораздо больше неприятностей, чем самим себе. Именно потому, что многие люди становятся сиротами без нас. Но это в том случае, если нас действительно кто-то любит, если мы кому-то дороги. Поэтому вот в сценарии по любви человек, повторяю, еще не дослушал все истории, все подробности. Но он понимает, что ему без этой сестры, без этого племянника, без этого отца, без этой матери, без этого друга, бывает ведь и такое, когда человек именно к другу относится так. Вспомните библейский сюжет, когда умирает Иоаннафан, Давид признается в том, что дружба с ним была для него дороже всех остальных отношений, была для него превыше любви женской. Вот такого человека, такую родственную сущность он обрел в душе Иоаннафана. И такое тоже бывает. Поэтому что человек не сделает для того, чтобы сохранить жизнь, достоинство, благополучие того, кого он любит? Вот. И мы видим, что человеку это не причиняет особой боли, не требует от него каких-то особых затрат, потому что он, если хотите, в легкую вырывает эту скобу из самого себя, отдает часть самого себя. Вот. А есть другой эпизод, когда приходит, ну, допустим, та же сестра, ну, а вы с ней в никудышних отношениях. Или друг. Ну, может, даже не друг, а приятель. Он очень хороший человек. На работе его все ценят. Вы понимаете, что он замечательный человек, но он не ваш друг. Он приятель. В лучшем случае образец для подражания, но не тот, без кого вы не можете жить. И он может рассказать еще более страшную, еще более душещипательную историю про то, как ему сейчас нужны те деньги, которые у вас есть. И вот здесь сценарий совсем другой. Либо вы честно говорите, что деньги у вас есть, но ему вы дать их не можете. Они не для него. Они для вас, для вашей семьи. Либо вы лжете и говорите о том, что, знаешь, у меня этих денег нет. Вот. И вот эта ложь, она тоже, по сути дела, говорит другому человеку. Даже если и есть, я тебе их не дам. Вот поэтому считай, что для тебя их нет. Вот. И поэтому, исходя из этой аналогии, возвращаясь к теме покаяния, мы можем сказать, что очень часто Бог чужой. Единственная причина, по которой мы не рвем из себя вот заветную нишу с любимой страстью, только одна. Вот. Бог присутствует как нечто другое, чужое, неродное, несмотря на молитву «Отче наш», да, где мы обращаемся к Нему на «ты», где мы называем Его Отцом. Все-таки Отцом в нашей жизни является кто-то или нечто другое. Вот и нет у нас к Нему-то любви, которая должна была быть. Поэтому все буксует. Поэтому все происходит долго, мучительно. Мы лелеем свои страсти, влюблены в них. Вот не хотим с ними расстаться. Хотя внешние действия совершаем правильные. Вот даже признаемся в этом, что они нам дороги на исповеди. Но ничего не поделаешь. Приходится констатировать, что Бог чужой, Бог другой. Вот, и все это причиняет муки обеим сторонам, и небесам, и земле. Вот, и самое главное, исправление не происходит, окончательного, глубокого исправления. Вот это, пожалуй, то, что я хотел бы вам сказать о причинах, почему покаяние затруднительно, даже если общая схема человеком с какого-то момента становится уясненной, понятной. Ну, что еще можно было бы в качестве рассуждения предложить вам, уважаемые радиослушатели? Помните, мы с вами беседовали на тему, в чем разница между покаянием и раскаянием, потому что в Библии проводится граница между тем и другим термином. И я уже сказал о том, что Иуда раскаивается, увидев, что его взяли, раскаялся, вернув 30 серебряников, и сказал: «Предал я кровь неповинную», и шед, да, и пошел, удавился. Вот. И мы видим покаяние многих и многих библейских и церковно-исторических персонажей, вот, для которых действительно перемена становится необратимой, хорошая перемена, ну, скажем, Мария Египетская или там апостол Павел. Вот. И, в общем-то, совершается покаяние. Так вот, если говорить о терминологической разнице, то она почти неуловима. Почти неуловима. Если говорить о сути, то мы должны отдавать себе отчет в том, что Иудина покаяние, раскаялся ведь он, признал он, публично признался в том, что он предатель, предал я кровь неповинную. Так вот, Иудина покаяние или псевдопокаяние потому и не спасительно, что на самом деле человек, ну, если хотите, в таком духовном обольщении. Он как бы говорит: «Я настолько потрясен, тем, кто я есть на самом деле, той правдой, которая открылась мне себе самому, что я этого никогда себе не прощу. Жить я с этим не хочу. У Бога просить прощения стыжусь. Вот, именно потому, что я сам себя прощать не хочу. Поэтому лучше мне и не жить. Вот, по сути дела, раскаяние Иуды потому и бесплодно, что он отказывает Богу в возможности его простить. Вот в чем разница между ним и Петром. Вот, Иуда смотрит на себя и ужасается. Петр тоже ужасается своему поступку, но все-таки смотрит на Христа. Один переживает о себе, а другой переживает о том, кого он предал. Поэтому для одного его поступок становится путем в погибель. Не зря он назван сыном погибели. Его грех не в предательстве, а в самоубийстве. А другой, напротив, другой открыт. Открыт к диалогу, открыт к возможности прощения. Собственно говоря, Христос, и зная о том, что Петр такой, предупреждает его о предательстве с тем, чтобы его поддержать. Потому что сказать о том, что Петр не ужасается, не переживает, это неправда. И, услышав петуха, вышел вон, плакавшийся горько. Да? То есть вот насколько возможно, эти слова передают весь ужас, который был в душе апостола. Не случайно на древних иконах и фресках его рисуют с бороздками под глазами. То есть всякий раз, когда апостол слышал крик петуха, уже будучи прощенным первоверховным апостолом, он, тем не менее, лил слезы о том, что он совершил. Вот. Поэтому, конечно, мы должны себе говорить о том, что нет греха, который Господь бы не простил, кроме одного нераскаянного. Поэтому в какой бы сложной ситуации человек ни был, он всегда должен смотреть на Бога с надеждой. Но в то же время Бог смотрит с надеждой на нас, что мы, согрешая и прося у Него прощения, делаем это не как дети, которые хотят побыстрее вернуть мирную ситуацию и погрузиться, скажем, в игру, от которой родители их отняли, да, разбираясь, кто же согрешил. Вот, и в этой игре уже забыть о том, что они только что каялись, о том, что они сделали что-то неправильное, и, может быть, сделать это опять. Вот. Вот, конечно, так мы себя не должны вести. Поэтому самое главное, как я уже говорил не раз, начинается у нас после исповеди. После того, как мы отошли от аналоя, мы должны спросить сами себя. Ну и что? Вот я прощен. Что дальше? Как я буду себя вести? Вот. И я вам уже говорил о том, что выздоравливает не тот, кто сказался больным, а тот, кто лечится. И вот эта тема исцеления, это и есть тема духовной жизни. Потому что те нормы, да, те правила, которые человек предлагает своей душе в желании измениться, это и есть его путь. Это и есть его личный маленький способ улучшения самого себя. Вот. И здесь все зависит от энергии человека. Энергия одних очень сильная, поэтому они и справляются быстрее. Это те, которые, как в Евангелии, в притче о сеятеле сказано, приносят плод с доброй земли во 100 крат. Вот есть те, у кого энергия слабее, они в 60 крат. Есть те, у кого 30. Вот. Во всяком случае, все зависит от энергии и решимости человека. Ну а вот чтобы закончить разговор о покаянии, я хотел бы зачитать вам из одной богословской работы несколько вещей, о которых едва-едва упомянул, но которые тоже очень важны в связи с этой фундаментальной реальностью, с феноменом покаяния. Посредством покаяния человек может вырваться из опутывающей его паутины событий, разорвать цепь причинности, которая может завести его в тупик. Покаяние предполагает, что человеку в определенной мере подвластно его собственное существование во всех измерениях, включая время, несмотря на то, что оно течет лишь в одном направлении, и невозможно отменить уже совершенное или подправить его задним числом после того, как оно стало объективным фактом. Покаяние позволяет подняться над временем, дает возможность управлять прошлым, менять его значение для настоящего и будущего. Вот это очень важный момент, братья и сестры, потому что иногда мы смотрим в наше прошлое с ужасом и говорим, как бы мы хотели, чтобы этого не было. Покаяние дает возможность не сделать это аки не бывшим, то есть не сказать о том, что этого не было, а дает возможность это прошлое сделать другим по отношению к настоящему и будущему. То есть иногда, если хотите, восстание человека, его улучшение начинается именно с того, что он проходит через плохое. Иногда, чтобы стать лучше, надо пройти через плохое. Вспомните притчу о блудном сыне. Покаяние — не мгновенное драматическое озарение, а духовный процесс, состоящий из целого ряда этапов. Но независимо от того, насколько осознан человеком процесс своего возвращения к Богу, покаяние его будет отмечено двумя характерными тенденциями, общими для всех кающихся: стремлением полностью порвать со своим прошлым и принятием на себя обязательств перед будущим. Кающийся как бы заявляет: «Вся моя жизнь до этого мгновения не имеет ко мне отношения, я ее больше не признаю». С обретением новой жизненной цели человек обретает и новую индивидуальность, ибо цели, стремления, надежды настолько глубоко характеризуют личность, что отказ от них означает полный разрыв со своим прежним «я». Поэтому в поворотный момент не только меняется жизненная позиция человека, с ним происходит полная метаморфоза. И чем резче этот поворот, тем глубже он осознается и тем отчетливее проявляются в нем эти черты: бескомпромиссный разрыв с прошлым, переориентировка всей личности, нетерпеливая устремленность к новым ценностям. Ну и, наконец, последний момент, тоже очень важный. Говоря о покаянии, часто цитируют слова «Песни песней». «И привел меня царь в покои свои». «Песнь песней», глава 1, стих 4. Смысл этого стиха объясняют так. Кающийся на определенном этапе чувствует себя как бы вступившим во дворец царя. Он бродит из зала в зал, ища встречи с ним. Но дворец царя — бесконечная вереница миров. И через сколько бы палат человек ни прошел, он всегда находится в самом начале своих поисков. Весь путь к покаянию — это непрекращающееся движение навстречу Всевышнему на протяжении всей человеческой жизни. Это действительно так, и это никак не противоречит тому, что я сказал по поводу трудности покаяния. Почему? Потому что и для того, кто буксует, тормозит, делает это, потому что ленится, потому что не любит Бога, покаяние становится бесконечным процессом. И для того, кто делает все правильно и действительно меняется, скажем, не знаю, величайшие святые, которых мы уже называли в наших передачах, Василий Великий, не знаю, Симеон Столпник, вот, Симеон Новый Богослов, Серафим Саровский, вот, Амвросий Оптинский. Все эти люди находились в процессе покаяния. И поэтому перед смертью своей не могли сказать: «Я покаялся, я готов, я похож на Бога». Это можем сказать мы, глядя на них. Вот. Но они сами о себе такого никогда не говорили. Почему? Потому что парадокс заключается в том, что чем ближе человек приближается к своему Господу, тем больше он сознает, что он только в начале пути. Если брать гностическую аналогию, то это тезис Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». Почему? Потому что чем больше у человека знаний, да, вот, тем больше площадь соприкосновения с непознанным. И именно очень много знающий человек понимает, что, в общем-то, огромная сфера непознанного окружает его. Вот. Так что, братья и сестры, покаяние — это действительно дар Бога человеческой душе, вот, но который требует особой ответственности, особого настроения для того, чтобы этот дар был принят и принес плод. Ну вот я думаю, что на этом тему покаяния мы могли бы закончить. И, конечно, когда речь идет о людях, которые собираются принять таинство крещения, то покаяние у них как раз начинается еще до исповеди. Почему? Потому что момент подготовки, оглашения — это уже есть момент переориентировки себя. Вот я что-то слушаю от катехизатора, он мне что-то рассказывает. Вот. Как я отношусь к этому знанию? Просто как к очередной информации? Или как к той информации, которая требует немедленных перемен? Не случайно в Древней Церкви к людям, если хотите, были представлены христиане. Катехуменам были представлены братья и сестры, которые следили за тем, а исправляется ли жизнь катехизируемых. Почему? Потому что если это просто очередное знание, и люди не собираются никак менять свою жизнь, то зачем они в церкви? Вот сейчас, конечно, такой практики не существует, широкомасштабной. Конечно, в маленьких общинах, которые готовят к крещению людей достаточно долго, это может происходить. Но это не в плане какого-то, знаете, полицейского надзора. А это просто в плане помощи и подсказки. Если хотите, тот, кто следит, он одновременно и помогает. Он показывает, как нужно поступать. Вот. Поэтому, конечно, если речь идет о огласительной практике, то покаяние должно совершаться еще до момента крещения. Но неплохо также, и, кстати, в этом есть основание, для этого есть основание в древнехристианской традиции. Неплохо непосредственно перед крещением человеку покаяться, то есть принести вот эту свою первую жертву. Об этом, кстати, свидетельствует Иустин Философ. Мы видим в Евангелии, что Иоанн Креститель крестил людей только после того, как они исповедовались в своих грехах. И мы видим в практике ранней церкви. Вот свидетельство Иустина Философа о том, что мы не крестим их раньше того, как они не исповедуют свои грехи. И я знаю, что есть такие методики огласительные, которые предполагают так называемую покаянную беседу непосредственно перед крещением. Вот почему? Потому что мы верим, что в крещении человеку отпускаются все человеческие грехи. Если хотите, он опять чистый, безгрешный младенец. Вот, на доске его жизни было много записей грустного, греховного характера, все они стерты таинством крещения. Но, чтобы он не воспринял это механически, вот, он должен показать, что он помнит, от чего его Бог спас, от чего он отказался, и поэтому должен непосредственно перед крещением принести эту жертву. Хотя я знаю, что это существует не везде, поэтому иногда священники не идут на это, говорят, все равно все Бог простил. Вот. Но, кстати, таких людей совесть мучает. Не священников, а таких крещенных. И они очень часто уже, будучи в церкви, говорят, вы знаете, меня все-таки мучают те грехи, которые у меня были до крещения, разрешите мне рассказать о них. Вот. А иногда все-таки и после крещения священник призывает человека покаяться в тех грехах, вот. Не подразумевая, что Бог их не простил, но именно предлагая человеку задним числом принести жертву и отказаться от грехов своей дохристианской некрещенной жизни. Ну вот на этом мы с вами заканчиваем сегодня. Дорогие братья и сестры, до новых встреч. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев.